Лана Пиратова. Отдана за долги. Аннотация. Несколько лет назад меня обвинили в изнасиловании, которого не было. И вот я вернулся, чтобы мстить. Но оказалось, что той, которая за деньги оболгала меня, уже нет в живых. Зато есть ее младшая сестра. И она вернет мне долг. Содержит нецензурную брань. Глава первая. Дамир. Дамир Зарипович. Сергей, начальник юридического отдела, протягивает мне стопку бумаг. «Это векселя Кострова». «Все?» — спрашиваю я. «Все!» «Этого хватит?» «Более чем!» — усмехается Сергей. «Он еще вам должен останется». «Отлично!» — сухо говорю я, и улыбка сходит с лица подчиненного. «Когда начинать?» — по-деловому спрашивает он. — Я дам знать. Пока все. Сергей уходит из кабинета. Беру пачку векселей и убираю их в сейф. Пусть полежат. Их срок еще не пришел. Сегодня у меня деловая встреча с самим Костровым. Когда я узнал, что именно он отец Лейлы, я решил предложить ему сотрудничество. У меня давно в активе был земельный участок, поэтому мое предложение построить там таунхаусы Костров воспринял с энтузиазмом. Он, конечно, обрадовался. Рассчитывал покрыть свои долги прибылью от нового проекта. Он и не предполагал, с каким наслаждением я ожидал того момента, когда предъявлю ему все эти векселя и заберу компанию, а его посажу за мошеннические действия. Мне хотелось лично сказать ему об этом, увидеть его лицо, когда он узнает, кто я. Я знал, что особенно больно это будет после того, как он начнет считать меня другом, и я старался. Сразу же расположил его к себе. Он стал обсуждать со мной не только рабочие вопросы. Вот и сегодня, во время деловой встречи у себя в офисе, он, наконец, приглашает меня к себе домой. «Дамир, приезжай-ка в субботу ко мне, познакомишься с семьей, посидим в домашней обстановке». «Что ж», — отвечаю я, — «не откажусь». «Ну и хорошо», — радуется Костров. «Я тебе через секретаря адрес передам». Обсудив рабочие моменты, мы прощаемся. У меня сегодня еще деловой ужин. Спускаюсь вниз. Стеклянные двери на выходе из офиса Кострова плавно разъезжаются передо мной, и тут я вижу, как мне навстречу несется какая-то девчонка. Она шарит в своей сумочке, не смотрит вперед, и просто утыкается в мою грудь, ойкает, отступает на шаг назад и поднимает от сумки взгляд. Голубые глаза с испугом смотрят на меня. «Простите!» — шепчет девчонка и собирается уже уйти. Но я еще не простил ее и не разрешал ей уходить. Хватаю ее за руку и внимательно рассматриваю. Девчонка ничего, подойдет. Пухлые губы, высокая грудь и аппетитная задница. Люблю таких молоденьких трепыхающихся. Таких и стараюсь заказывать себе. А тут сама в руки плывет. Но она как будто читает мои мысли. Взгляд ее тут же меняется. Теперь в нем не испуг, а зарождающаяся злость. А еще в глазах читается высокомерие. Девка не должна так смотреть на мужчину. Но ей, похоже, об этом никто не сказал. Придется мне научить. «Телефон свой дай», — говорю я без лишних сантиментов.
«Отпустите!» — возмущается она и пытается освободить свою руку.
«Это забавляет меня». Мне уже давно не хватает такой недотроги, которая будет некоть, заставляя применить немного силы, а потом будет извиваться подо мной. Нет времени на препирательство, поэтому я просто беру ее сумочку и достаю оттуда телефон.
«Что вы себе позволяете?»
Девчонка пытается выцарапать у меня свои вещи. Я просто удерживаю ее рукой на расстоянии. Набираю свой номер с ее телефона и сбрасываю звонок. Кладу телефон обратно в сумку и возвращаю хозяйке.
«Хам! Наглец! Мерзавец!» — слышу я тоненький голосок.
«Да, это все я, детка. Приятно познакомиться. Я позвоню, и ты узнаешь меня поближе, и поймешь, как же ты права!» — говорю спокойно я и поправляю пиджак.
«Да пошел ты!»
— слышу в ответ. Хватаю ее за подбородок и притягиваю к себе. Больно давлю на скулы, так, что кожа под моими пальцами заметно белеет. Девчонка испуганно глядит на меня, от прежней смелости не осталось и следа. Страх, вот что я читаю в ее глазах, и меня это вполне устраивает. «Никогда не повышай голос на мужчину!» Глядя прямо ей в глаза, произношу твердо. «И никогда не говори таких слов! У твоего рта есть лучшее применение!»
Она нервно сглатывает и приоткрывает рот. Еще ближе притягиваю к себе и впиваюсь в губы.
Девчонка ошалело смотрит на меня, но не сопротивляется. Я сильнее давлю на подбородок, заставляя ее еще больше приоткрыть рот, и проникаю туда языком. Неплохо, мне нравится. Желание трахнуть ее не исчезло, наоборот, усилилось, и я ощущаю это в брюках.
Девчонка, похоже, решает ответить мне и облизывает мои губы.
Я бы разложил ее прямо сейчас. Но в этот момент она всасывает мою нижнюю губу и больно кусает ее. Со всей дури впивается в нежную кожу своими острыми зубками. Я хриплю ей в рот и чувствую металлический привкус у себя во рту. Отпускаю ее и хватаюсь за рот. Я вижу, как она убегает от меня на своих каблучках. Даже не оглянувшись, смотрю на пальцы. Кровь. Вот ведь стерва. Но ничего, я найду тебя. И тогда ты ответишь за это. Умолять будешь о пощаде. Почувствуешь вкус крови.
Глава вторая. Дамир.
«Нашли?» — спрашиваю пристально, глядя на начальника службы безопасности Эльдара. «Да», — отвечает он. В руках у него кожаная папка.
Молча смотрю на него из-под лобья. В моих глазах вопрос. И он тоже читает его. Достает из папки и кладет передо мной фотографию.
«Указанный номер телефона зарегистрирован на Кострову Милану Владиславовну».
Я удивленно приподнимаю бровь. «Дочь», — уточняет он.
«Еще одна?» — прерываю молчание.
«Младшая». Беру фотографию и внимательно ее рассматриваю.
«Да, это она, та самая девка, что напомнила мне вкус крови».
Непроизвольно касаюсь пальцами нижней губы.
«Уже все зажило, живы только воспоминания об острых зубах на моей коже». «Красивая!» «Стерва! Приятный бонус к моей мести!» «Сколько ей?» — спрашиваю, не отрывая взгляда от фотографии. 19.
Делаю знак Эльдару, и он уходит из кабинета, оставляя меня наедине с моими воспоминаниями.
Опять погружаюсь в них. Как и каждый раз, когда звучит фамилия Костровых. «Лейла Кострова!» Та, из-за которой я провел долгих 5 лет за решеткой. За то, что не совершал. Та, из-за которой я потерял все. Семью, карьеру и веру в людей. Я отлично помню все, что тогда произошло. Мозг предательски отказывается вычеркнуть это из памяти. Мне было 22, и я был полон надежд. У меня была семья, мама и любимое занятие — футбол. Я ждал вызова в сборную со дня на день. Мой агент говорил, что я подаю большие надежды, и нам предстоят переговоры с несколькими клубами из высшей лиги. Все это было перечеркнуто в один день. После победы в матче Кубка России мы с парнями закатились в стриптиз-клуб. Разгоряченные приват-танцами, молодые, бухие и глупые поехали за приключениями дальше, в какой-то бар. Я отлично помню, как Стас, мой напарник по клубу и тот, кого не взяли в сборную, привел за наш столик совсем молодую девчонку,